Приветствую вас, братья и сестры. Через день мы будем совершать вечерю Господню, вспоминать голгофские страдания нашего Господа, какой ценою досталось нам искупление. На эту тему я желаю сегодня читать и говорить из Слова Божия. Прочитаем из Евангелия от Марка, с 14 главы, прочтем стиха с 32 и несколько ниже. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: „Посидите здесь, пока я помолюсь“. И взял с собой Петра, Иакова, Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте“. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: „Ава, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты“». Дорогие братья и сестры, говоря о страданиях нашего Господа Иисуса Христа, мы не можем обойти молчанием то место, о котором мы с вами сейчас прочитали. Это Гефсимания. На горе Елеонской, к востоку от Иерусалима, находится сад, который называется Гефсиманский. Там и селение Гефсимания. Там растут маслины. И это такое уединенное место, и Господь Иисус часто уходил туда своими учениками, чтобы в уединении провести там время. И это место знал также Иуда, поэтому он привел туда отряд воинов, чтобы взять его там. И вот после вечери написано: «Они, воспевши, пошли на гору Елеонскую». Это место ужасной духовной борьбы нашего Господа Иисуса с силами ада. Он ужасался и тосковал, говорит: «Душа моя скорбит смертельно». Вы знаете, здесь две стороны. Одна, видимая, наша человеческая. Человек стоит и молится. Другая, невидимая для нас, духовная, где идет борьба, ожесточенная борьба. Это такая сильная борьба, и ученики даже не могли помочь ему. Он говорил: «Бодрствуйте со мною». Но враг душ человеческий послал им такой сон, что глаза их отяжелели, и они не могли бодрствовать с ним. И некогда пророк сказал: «Я топтал точила один, и не было тех, которые бы помогали мне. Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня», говорит Господь. Вы знаете, говоря об этой молитве сына к отцу, мне невольно приходит на память о том, как Бог однажды повелел Аврааму принести сына своего в жертву всесожжения на одной из гор. И говоря ему, он подчеркнул: «Единственного твоего, которого ты любишь, вот этого принеси во всесожжение на одной из гор, которую я укажу тебе». Как был шокирован Авраам, услышав такое. Но не отступил. Он уже испытал силу Божью, он уже доверился ему. Господь обещал ему, что у него будет наследник, и он наконец-таки дождался. И вот теперь Господь забирает этого наследника. Но он знает, что это сын обетования. И у него настолько была глубокая вера, что он думал, что если даже он принесет его в жертву, Бог может его воскресить из мертвых. Он не отступил от этого. И это дало ему возможность покориться Господу, а Господь высоко оценил его покорность. Ситуация, которая произошла в Гефсиманском саду, несколько другая. Сын просит отца: пронеси чашу сию мимо меня, если возможно. И вот мне приходит на память такой момент. Вот когда Авраам привез Исаака, мальчик уже, подросток, и вот он начинает его связывать, ложит на жертвенник, он молчит. Он, может быть, закрыл глаза, видя, как отец обнажает нож, он молчит. Мне казалось, другой бы человек сказал: отец, что ты делаешь? Я же сын твой, пощади меня. Может, кричать бы стал. Но он не возмущался. Он полностью предался отцу своему. И это бы мог совершить Авраам, он не отступил бы. Но Господь не дал это. Он знал, что будет такой момент, когда сын его в Гефсимании обратится и скажет: отец, пронеси чашу сию мимо меня, но, впрочем, твоя да будет воля. Вы знаете, когда мы смотрим на эти действия, мне невольно приходит на память гимн, который мы пели, наш хор когда-то пел. «Святую ночь в Гефсимании забыть я не могу, где в смертной скорби и тоске молился он отцу. Ночной порою в саду один он слезы проливал, и за меня, за грешника, жестоко так страдал. И если в жизни устану я, в сомнение ли впаду, о Иисус, напомни мне, что было там в саду». И вы знаете, когда нам очень трудно бывает, Господь говорит: помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Прежде всего, наш Господь Иисус молился, чтобы миновал его час сей. Что имел он в виду? Боялся ли он физической смерти? Но рядом с ним в это время находились в камерах смертники, которые также должны были распяты на кресте. Они, может, спокойно отдыхали, спали, или что там было. Но во всяком случае, вы знаете, римляне за год казнили на распятием около 35 тысяч рабов, смутьянов, те, которые возмущали. Это была такая римская казнь. Нет, Господь не об этом молился. Господь молился о том, что, может быть, у Бога есть другой план, чтобы ему не умирать, чтобы не быть погребенным, но какой-то другой способ спасти грешника, то пусть Бог укажет на этот путь. Но небеса молчали. Ибо возмездие за грех – смерть. Это закон Божий, неизменяемый. И без пролития крови не бывает прощения. В каком состоянии было сердце отца? Когда сын возлюбленный, вы помните, на берегах Иордана Господь сказал то же самое: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот сын говорит: «Отче, может как-то миновать часть сей, но тогда не будет спасения грешников». Вы знаете, когда дьявол искушал Господа, мы читаем Евангелие Матфея, 4 главе, и вот последний раз он возвел его на высокую гору и показал все царства мира и славу их. И сказал: зачем тебе все это? Падши, поклонись, и все отдам тебе. Господь категорически отверг это предложение. Вы посмотрите, как враг душ человеческих Вот показал эту рекламу, как это можно просто обойтись без распятия, без пролития крови. Но враг дух человеческих никогда не показывает человеку конец этой рекламы. Какие ужасные последствия ожидают человека, если он согласится. Точно так вот и рекламы, которые мы все видим. На сигаретах такие красивые там рекламы идут, на курево, а также на алкогольные напитки, журналы там блестящие с различными изображениями. Но он никогда не говорит, что за этим следует. Какая его цель? Его цель – убить, украсть, погубить. Цель Господа диаметрально противоположная. А он пришел, чтобы взыскать и спасти погибших. Господь не обещал нам легкого пути. Он говорит, кто хочет идти за мной, отвергни себя. О чем это говорит? Все, к чему наша плоть была привязана, нужно отвергнуть. Отвергни себя и слезуй за мной. Этот путь нелегкий. Путь борьбы и путь страданий. И Господь не скрывает это. Но Он говорит конец этого пути. Он говорит о том, что когда закончатся эти кратковременные страдания, мы имеем жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И мы воздыхаем, желая облечься туда. А дьявол никогда не говорит, после всех этих развлечений вы попадете в глубины ада, где огонь не угасает и червь не умирает. Если бы эти рекламы были развешаны на каждом перекрестке, думаю, некоторые бы остановились бы и подумали, куда я иду. Но в современном мире даже и это сделали, и многие люди говорят, да, это ничего не значит, это все сказки. Умер человек, и с этим все кончено. Дорогие мои, это далеко не так. Когда мы смотрим далее, мы вспомнили и порассуждали о страданиях нашего Господа и в саду Гефсиманском, и как Он был введен во дворе Каиафы, и также на Голгофе. И все это ради нас, ради нашего спасения. Слава Ему за это! Слава Ему и поклонение во веки веков! Мы последовали за Христом и стали Его учениками. И поэтому, если приходится в жизни нашей трудности, давайте мы будем вспоминать эту Гефсиманию. Как трудно ему досталось. Вы представляете, мы не можем себе представить, если дьявол отступил там на время, до времени на горе, где он предлагал ему, то здесь, в Гефсиманском саду, нам не видно, но мы можем представить, какие силы ада, какие демоны пришли, чтобы сразиться с нашим Господом. И он изнемогал в борьбе. Изнемогал, и ангел с небес сошел укреплять его. Мы это только можем с вами увидеть и ощутить, когда мы будем уже на небесах. Мы так привыкли, когда мы слушаем проповеди о страданиях нашего Господа, у нас немножко рисуется картина, как это было, но как это досталось нашему Господу, нам трудно себе представить. Дорогие мои, давайте мы помыслим о том, что совершил для нас Господь. И с этой мыслью мы предстанем тогда, когда здесь будет стоять стол, когда будет преломляться хлеб. Это напоминает ломимое тело нашего Господа за мои и твои грехи, дорогой брат и сестра. Так тяжко он страдал. Мы будем принимать вино, это пролитую кровь. Я всегда благодарю Бога, что эта кровь не потеряла силу и на сегодняшний день. Любой приходящий грешник, и кровь Христа очищает. Даже мы, когда уже очищены однажды, и согрешаем, и впадаем в какие-то греховные действия, и обращаемся к Нему, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Слава Господу! Прославим нашего Господа в молитвах наших. Поблагодарим Его за то, что Он совершил ради нашего спасения. Поклонимся Ему и воздадим хвалу, честь, славу, поклонение. Аминь.